Радиомаяк.ру представляет. Основано на реальных событиях.
Друзья мои, наш проект основан на реальных событиях. Мы говорим о литературе, об авторах и об историческом контексте тех произведений, которые нам хорошо известны, ну или, по крайней мере, считается, что должны быть хорошо известны тем, кто любит литературу и кто не возненавидел ее почему-то на уроках литературы в школе. Естественно, я очень рад приветствовать в нашем эфире Егора Сартакова, доцента факультета журналистики Московского государственного университета, кандидата филологических наук, литературоведа. Егор, доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Да, и сегодня мы добрались до Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Ну и поговорим о том, как развивалась либеральная идеология в пореформенной России. Но, во-первых, Егор, вот хотел задать, как говорится, вопрос, который мучил меня со школы. У нас есть, ну, скажем так, так называемые классики первого ряда, да? Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Федор Михайлович Достоевский, Достоевский, Гоголь, Пушкин. Это вот как бы наш вот первый такой вот бастион русских классиков. А вот чуть-чуть в стороне почему-то стоит как раз Михаил Евграфович. Как вы думаете, почему так получилось, что вот, условно говоря, так вот в один ряд его с классиками, условно говоря, первого ранга не ставят все-таки?
Вы знаете, определение ранга писателя вообще штука довольно сложная, потому что нет какой-то единой мерки, по которой их можно сравнивать и говорить о том, что этот прыгнул на 2 метра, а этот прыгнул только на 1,5 метра. Но по этому поводу, мне кажется, сам Салтыков хорошо говорил. Салтыков-Щедрин всегда говорил, что я прежде всего не писатель, я публицист. То есть я журналист, и если вы справедливо сказали, что в ряду писателей, когда работал Салтыков-Щедрин, а это вторая половина XIX века, это время, конечно, расцвета русской литературы, это Толстой, это Достоевский, это чуть позже Чехов, который, кстати, очень хорошо к Салтыкову относился, вот Салтыков как-то на фоне писателей теряется, то, безусловно, на фоне публицистов, на фоне журналистов он точно номер один.
Хорошо, Егор, и второй тогда вопрос. Ну, зная так угол зрения, да, Михаила Евграфовича, как он смотрел на действительность и как описывал ее, вот как вам кажется, Салтыков-Щедрин любил Россию, вот искренне, вот, или вот это были такие противоречивые чувства, в которых такой вот любви к родине не было места?
Нет, он очень любил Россию, причем он очень болезненно переживал то, что происходит в стране, но он любил ее именно с открытыми глазами, говоря словами Чаадаева. То есть он считал, что нельзя любить родину с закрытыми глазами, считая, что закрывая глаза на ее проблемы и считая, что ну вот только все у нас хорошо. И он эти проблемы, собственно, и обнажал, но это и была его боль по стране.
Ну, насколько я понимаю, Егор, у Салтыкова-Щедрина был период, когда он разочаровался в себе, как в поэте, да, вот, и вот вы говорите, что впоследствии именно воспринимал себя как публициста, как журналиста, то есть разошелся с художественным словом, ну, может быть, внутри себя достаточно в раннем возрасте, да, и вот, как вам кажется, вот эта разочарованность в себе, как в человеке, способном в поэтические строки рождать, да, высокого уровня, отразилось вообще на его творчестве, на восприятии литературы?
Да, конечно, безусловно, отразилось и на его творчестве, и на его жизни. Действительно, Салтыков прекрасно образованный, выпускник императорского царскосельского лицея, начинает как поэт в 40-е годы, но это, в принципе, такой общий путь писателей того времени. Напомню, друзья, что Николай Васильевич Гоголь, известный нам, конечно, как прозаик, тоже начал как поэт. То есть они все начинают стихами, и даже стихи Салтыкова публикуются в журналах того времени, но он очень быстро от поэзии отходит, стихи свои никогда не перепечатывал и вспоминал их всегда, ну, так вот, немножечко с пренебрежением, и посвящает себя действительно публицистике, но этот путь он находит не сразу. Салтыков, друзья, кроме всего прочего, был еще и государственным чиновником. То есть Салтыков был чиновником, Салтыков был отправлен в ссылку, ссылку его отправили именно как чиновника, потому что тогда существовал такой негласный запрет, официального запрета не было в конце 40-х годов, но негласный был на то, чтобы чиновники публиковались в журналах. А Салтыков опубликовал в журнале в 48-м году повесть «Запутанное дело», и за это был отправлен в ссылку. Правда, надо сказать, что не то, что прям он как-то там в этой ссылке страдал, его отправили в ссылку в Вятку ревизором с особыми полномочиями. Ну, так как встречали ревизоров в провинциальных городах, мы с вами знаем по комедии Гоголя, но вот Салтыков там отработал, но по-прежнему все больше он тяготел к литературе, он тяготел к прозе, к публицистике, и поэтому по возвращении в 55-м году из этой ссылки он решил полностью посвятить себя журналистике.
Егор, можно еще одно маленькое отвлечение, раз уж мы собрались сегодня в эфире, такой раз в неделю только происходит. Вы обмолвились о том, что в 40-е годы все начинали, да, вообще, в принципе, со стихов, естественно, вызывает и Царско-сельский лицей, вы упомянули сразу же образ Александра Сергеевича. Вопрос именно, может быть, филологический, литературоведческий. Как вам кажется, Александр Сергеевич Пушкин, когда он, так сказать, во второй половине жизни, да, именно уделил внимание именно прозаической, в прозе, да, прозе, литературе, да. Достиг таких же высот, каких достиг, безусловно, в поэзии, что не подвергается сомнению.
Да, я очень коротко отвечу. Да, абсолютно достиг. И более того, Пушкин в этом смысле новатор. Он вообще разработал тот прозаический язык, которым русская литература говорила во второй половине 19 века.
Хорошо. Егор, и что же за процессы тогда в нашем обществе происходили, когда Салтыков-Щедрин отправился не по своей воле в Вятку? Что это было за время?
Да, это было время конца правления Николая I, 30 лет, 29, да, если быть точным, лет правил император и последние его годы. И это как раз было время правления Николая, когда Россию любили с закрытыми глазами. То есть Россию было принято только хвалить, Россию называли молодой державой по сравнению с стареющими европейскими державами. Тогда же возникла вот эта метафора «гнилой Запад», то есть Запад загнивает, а у нас, наоборот, богоспасаемое отечество, православие, самодержавие, народность. И Салтыков поехал и увидел, что в реальности все это не так, что в реальности изнанка абсолютно гнилая, что это взяточники, это бюрократы. То есть его сатира прежде всего направлена не на разрушение, скажем, ну такой помещичьего уклада жизни, а в этот период его сатира направлена именно против чиновничества России, этих глупых чиновников на местах, которые не способны справляться со своими должностями и заменяют все это бесконечной бумажной работой. То есть когда все это, да, на бумагах выглядит прекрасно, а в реальности все это совсем не так, и с этим он и боролся.
Мы имели вот в то время сильный контраст между тем, что в этой сфере происходило в провинции и в столицах.
Я думаю, что, как всегда, как и сейчас, какой-то контраст существовал. Дело в том, что в провинции никто не хотел служить. То есть никто не хотел ехать в провинцию, все мечтали о столицах, о Москве и о Петербурге. И вот этот перевод даже Салтыкова в провинцию, он объясняется чем? Ведь формально это была не ссылка, формально это был именно перевод по службе, правда, с понижением чина. То есть его отправили служить в провинцию, потому что никто не хотел там служить.
Друзья мои, итак, сегодня с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук, литературоведом, мы говорим о Салтыкове-Щедрине, о том, как в пореформенной России развивалась либеральная идеология. Наш цикл основан на реальных событиях, продолжится сразу после новостей и новостей спорта, ну а целиком доступен для вашего прослушивания на сайте radiomayak.ru.
Основано на реальных событиях.
Друзья мои, мы продолжаем наш разговор о Салтыкове-Щедрине. Егор Сартаков с нами по-прежнему на связи, кандидат филологических наук, литературовед. Егор, еще раз доброе утро. И вопрос, вопрос такой, что же, вот нарисуйте нам, пожалуйста, эту картину, что же происходило в нашей провинции, ну, получается, середины 19 века. Вот, насколько это все было беспросветно, то, что видел Салтыков, или он сгущал вот краски?
Но его задача не сгущать краски, его задача показывать изнанку, то есть его задача показывать негативные стороны, которые там были, а эти негативные стороны, это то, что я уже упомянул, это то, что чиновники, даже такие самые мелкие, то есть совсем на местах, погрязли во взяточничестве, погрязли в коррупции, государство управлялось чрезвычайно неэффективно, деньги, которые отправлялись из центра в провинцию, собственно, не доходили до тех, кому были адресованы эти деньги, а оседали в карманах у чиновников на местах, или же, например, они как-то там деньги отправлены на какое-то строительство, я не знаю, дорог, строительство церквей, они все тоже до конечного счета не доходили, как мы, опять же, помним из русской литературы, церковь начала строиться, но сгорела. Да, то есть мы представим рапорт о том, что мы строили-строили, но она сгорела. Конечно, было и хорошее в провинции, да и, собственно, вообще в России было хорошее. Но задача Салтыкова была обернуть людей, да, показать им эту изнанку, и в этом смысле, может быть, это не сгущение, это гротеск. Это такое преувеличение, как бы обращение именно к вот этой негативной стороне того, что тогда происходило. В общем, друзья, это в традициях русской литературы. До Салтыкова эта традиция представлена в 18 веке Фонвизиным, в 19 веке Гоголем. И Салтыков продолжает вот эту сатирическую линию.
В чем он видел причину и видел ли он выход из этой ситуации? Или его задача, опять же, просто констатация этого факта?
Нет, причину он видел точно этой ситуации, причина в самой человеческой природе, как об этом говорил Салтыков-Щедрин, и выход из этой ситуации, я как-то не думал об этом никогда, сейчас дайте подумаю, предлагал ли какой-то Салтыков выход из сложившейся ситуации, да, я думаю, что выходом из сложившейся ситуации для него была ответственность именно каждого, каждого за каждого. То есть, когда мы осознаем, что каждый человек ответственен за каждого, и что если я не знаю, там, вот те деньги, я чиновник, те деньги, которые пришли, не потрачу на строительство дороги, а заберу их себе, в конечном счете от этого пострадаю я, пострадают мои дети, пострадаю я, а пока... Вот до такого высокого гражданского понимания мы не доросли, ну вот я буду вас обличать.
Ну смотрите, Егор, интересно, да, ответственность каждого за каждого, ведь мы имели фактически такую систему в крестьянстве, где была крестьянская община, с которой очень старательно сражался, значит, Столыпин сначала, да, для того, чтобы поднять производство промышленное на новый уровень. Затем уже это дело было добито в период коллективизации. Но вот мы же имели пример, да, когда круговая порука, ну, не знаю, можно ли использовать в хорошем смысле это выражение, но, тем не менее, да, ответственность общины за каждого своего члена, да, вот эта постоянная опека. Салтыков, кстати говоря, вот не пересекался с именно крестьянской жизнью. Он обращал внимание только на, условно говоря, так сказать, людей, лишенных вот этого крепостного рабства.
Нет, пересекался, конечно, и за жизнью крестьян он наблюдал, и любопытно, вот мы с вами говорили, что начинал Салтыков как поэт, еще в 40-е годы писал стихи первые в Царско-сельском лицее, так Салтыков в лицее-то был на плохом счету. Почему? Не потому, что плохо учился, учился он блестяще, а потому, что поведение его оценивалось плохо, создает вольнодумные стихи. А вот эти вольнодумные стихи, это как раз стихи, посвященные крепостным крестьянам. И потом, конечно, Салтыков видел, как живут крепостные крестьяне, и Салтыков как раз показывал, но это уже отдельная такая тема для разговора, довольно сложная, что в общине в крестьянской нет никакого равенства. вот эта идея как будто равенства в общине на самом деле не существует. Салтыков показывает в своей публицистике, что община разлагается, что богатые становятся богаче в общине, и они называются кулаками, да, богатые крестьяне, и наоборот, бедные становятся беднее, и уже бедного крестьянина эксплуатирует не только помещик, а бедного крестьянина эксплуатирует и богатый крестьянин. То есть вот это разложение общины, оно очевидно для Салтыкова, и все мечты народников, тогда было такое течение в общественной жизни, народничество, которые верили в крестьянскую общину и верили, что мы должны опыт общины перенести на всю Россию, Салтыков называл розовыми мечтаниями, потом Ленин назовет розовыми слюнями. Конечно, это у Салтыкова прочитал.
Егор, ну вот мы сейчас имеем разные в современном обществе, да, взгляды на как раз вот ту бедность и ту зажиточность в крестьянской среде. Одна из теорий говорит, ну, как теории, так сказать, мы взглядов на ту жизнь, говорит, что да, вот сволочь, там кулак угнетал, эксплуатировал и так далее, вот и бедный крестьянин беднел. Другая точка зрения, появившаяся, ну, условно говоря, после краха Советского Союза, говорит о том, что бедный потому что пьет и не хочет работать, да, и ленивый. Да, да. И ленивый.
Это совершенно верно, и Салтыков все это показывает. То есть, когда мы говорим про бедного крестьянина, это не значит, что его только угнетают. Это значит, конечно, что тот богатый, который стал богатым, он лучше работал, он качественнее работал, он там старался, а этот все пропьет, ничего не делает, и все это показывает Салтыков. Но, повторяю, это как будто тема для отдельной такой беседы, хорошо. Именно потому что в случае Салтыкова это такая побочная тема. Угу. Вот это главное его тема зрелого творчества, творчества уже после Николаевского, с 55-го года, и особенно после отмены крепостного права, это критика либеральной идеологии. Главные враги Салтыкова, это, конечно, были либералы в России.
Угу. А странно достаточно, да, ведь с одной стороны либерализм подается как раз, так сказать, научная основа для того же равенства, да, в какой-то степени, а почему Салтыков был против этого идеологического течения?
А потому что он считал, что вот если ты консерватор, если ты монархист, поддерживаешь власть, и ты открыто это декларируешь, то, ну, это твоя позиция. То есть твоя позиция состоит... Да, я с нею не согласен, я считаю, что она ошибочна, но ты поддерживаешь власть честно. А либерал, говорит Салтыков, он как бы на двух стульях одновременно пытается сидеть. С одной стороны, он вроде и против власти, то есть он считает, что свобода нужна, но с другой стороны, много свободы давать тоже опасно, и поэтому в нужный момент он эту власть всегда поддержит. И вот это двурушничество либералов, или как их называл Салтыков-Щедрин в своем цикле «Дневник провинциала в Петербурге», «Господ пенкоснимателей», вот эти вот пенкосниматели, то есть те, кто снимают пенки, просто пользуются своим положением, вовремя крича о свободе, а когда надо, сразу же замолкая, вот он считал это глубоко, вот эту практику глубоко порочной.
А насколько вот тот либерализм середины 19 века был в стране популярен? И кто, кого мы можем назвать в качестве таких ярких фигур, да, вот этого течения?
Знаете, да, он был довольно популярен. Это можно, об этом можно говорить в этот период, например, о тиражах, по тиражам либеральных журналов, потому что это очень тиражные журналы своего времени. Это «Вестник Европы» Стасюлевича, это «Русская мысль» Гольцева. Это очень популярные журналы. И потом, когда в 1905 году, уже после, да, периода, о котором мы говорим, произошла первая русская революция, и в стране легально разрешили партии и объявили выборы, в Первую Государственную Думу наибольшее число голосов набрала как раз либеральная партия. То есть ее, пожалуй, поддерживали больше всего, партия кадетов. Вот. Но, а если мы говорим об известных писателях, например, таких адептов либеральной идеологии, то, конечно, ярче всех это будет Иван Сергеевич Тургенев, в этот период это будет Герцен, в этот период это будет Гончаров, вот это Островский, вот эта группа писателей были либералы.
Егор, ну поскольку это слово либералы сегодня у нас в стране имеет такую, да, скорее отрицательную коннотацию, да, ну, нет такого человека, который бы это как бы не пнул их, хотя слабо можете себе представлять, что они хотят и какие их намерения. А в то время вот их, ну, политических партий еще не было, понятно, после смерти Салтыкова-Щедрина они были разрешены, но вот тем не менее в общественной жизни они какую, как говорится, идейку подкидывали, какой образ будущего у них был, вот у этих людей?
Да, их основная идея состояла в том, что Александровские реформы и прежде всего отмена крепостного права – это высшее благо. Реформы должны быть продолжены, мы должны менять действительность путем реформ, что уже начал император Александр.
Угу. А вот Салтыков видел противоречие между вот этими идеями и самим устройством, нравственным устройством человека, над которыми хотят вот этот эксперимент провести?
Да, и, конечно, вот и он, собственно, за это и осуждает либералов. Он говорит, вы как бы обслуживаете власть, но если консерваторы обслуживают власть честно, потому что они правда придерживаются этих идей, правда считают, что ничего менять не надо, то вы обслуживаете власть, потому что вам это выгодно. У Салтыкова есть такой замечательный образ в другом цикле, я говорил про «Дневник провинциала» в Петербурге, а у него есть такой цикл, называется «В среде умеренности и аккуратности». И там, и это, конечно, либералы в среде умеренности и аккуратности, и там есть образ России как пирога с капустой. То есть главный герой, либерал, режет этот пирог с капустой и отрезает, отрывает от этого пирога кусок себе. То есть все хотят от этого пирога урвать прежде всего себе. Все хотят что-то добыть от этого пирога себе. И там у Салтыкова тоже такой гротескный образ, когда он режет этот пирог с капустой, у него руки по локоть в крови. То есть ты должен помнить, что ты заработал этот пирог с капустой вот этими руками по локоть в крови.
А мы можем говорить, вот вы упомянули сегодня уже инородников, да, мы можем говорить о какой-то действительно реальной силе, ну, политической, общественной, которая действительно по-настоящему бы понимала природу народа и понимала бы суть ее и искала бы пути реалистичные, а не идеалистические.
Ну, это довольно сложный, мне кажется, вопрос, и говорить о том, что понимают они природу народа или не понимают. Вы точно, Сергей, отметили, что народники искали абсолютно идеалистический путь. То есть народничество, особенно в поздние свои годы, либеральное народничество, это абсолютный идеализм и непонимание сути и того, что нужно народу, и как это все устроено в народе. Но если говорить... Тут я исключительно свою точку зрения передам, да, такую субъективную. Если говорить о творчестве Некрасова, о творчестве Салтыкова, Щедрина, то, конечно, да, они понимали, ну, по крайней мере, мне кажется, что то, что было нужно народу, они выражали с наибольшей полнотой.
Друзья мои, ну мы продолжим наш разговор с Егором Салтыковым, доцентом факультета журналистики МГУ, сразу после короткой рекламы сайта radiomayak.ru к вашим услугам в любой момент.
Основано на реальных событиях.
Друзья мои, с Егором Салтыковым, литературоведом, мы говорим сегодня о Салтыкове и Щедрине, ну и о ситуации в России в то время, когда писатель работал. Егор, не могу не задать вопрос относительно вот тех персонажей, которых автор выписывал со своих родных и близких. Как вам кажется, это была месть за такое вот, ну, скажем так, несчастливое детство, вот, с вашей точки зрения?
Нет, да, я думаю, что нет. И, кстати, сам Салтыков-Щедрин всегда повторял, что не стоит искать в его произведениях, и прежде всего в «Пешехонской старине», потому что, ну, говорят о том, что вот в «Пешехонской старине» отразились его впечатления от детства, отразились его впечатления от родителей в том числе. Не стоит искать каких-то прототипов. То есть он говорил о том, что это нужно разделять автора и его героя и не ставить между ними знак равенства, если мы говорим о художественном произведении.
Хорошо, хорошо. А вот восприятие той череды реформ, да, о которых мы время от времени с вами говорим в наших программах, в том числе судебной, не только, естественно, и в армии произошли перемены большие. Как Салтыков их оценивал, вот зная то, что было до этих реформ, и на протяжении там двух почти десятилетий он наблюдал последствия, ну, 15 лет, да, где-то с момента начала, вот как он их оценивал?
Да, это как раз вписывается в контекст того, о чем мы с вами говорим, в контекст критики либеральной идеологии. Я сказал, что если либералы с восторгом приняли Александровские реформы и считали, что реформы должны быть продолжены, то, напротив, Салтыков-Щедрин негативно их оценивал, видел их половинчатый характер, видел недостаточность этих реформ. И он, кстати, чиновник, то есть он и профессионально оценивал в том числе эти реформы. и как раз выступал против, не в смысле, что нужно отменить эти реформы, как это сделает Александр III, да, там, политику контрреформ проведет, а в смысле против того, значит, против той половинчатой сути реформ, которые прошли в 50-е и 60-е годы в России.
Егор, но если обобщать и мнение Салтыкова, и так сказать, современников, и наше сегодняшнее историческое понимание, все-таки в том, что произошло, да, в этой реформаторской деятельности Александра II, мы, да, учитываем их половинчатость, но тем не менее, смогли ли эти реформы действительно сдвинуть дело с мертвой точки, изменить жизнь все-таки в лучшее, к лучшему, или, как говорится, лучше бы не начинали?
Мне кажется, здесь следует разделять, Сергей, о том, что вы сказали, смогли ли изменить 100%. Вы знаете, безусловно, Александр II – это не только по значению своему крупнейший царь в XIX веке, это один из вообще крупнейших государей в истории нашей страны, который предопределил ее развитие последующее своими реформами и действительно сдвинул с мертвой точки то, что так долго готовилось, потому что эти реформы настолько уже назрели, что вроде все о них задумывались, но никто не все боялись осуществить, да, все боялись сдвинуть эту огромную махину. Говорят, что когда император Николай I умирал, он на смертном одре завещал своему сыну, чтобы тот наконец освободил крестьян. То есть вот настолько уже назрела эта реформа. С другой стороны, изменила ли эта реформа жизнь, и прежде всего жизнь крестьян к лучшему, не могу сказать. Пожалуй, что скорее речь идет о большем угнетении крестьян.
Егор, ну вот мы упоминали также и судебную реформу, да, введен был институт присяжных, да, 12 человек, которые решали вопрос. Это сделало ответственность перед законом, ну, хотя бы так сказать, может быть, иллюзорно я об этом говорю, но равным людей, несмотря на их чины, сословия, да, положение, да, в обществе.
Если мы говорим о 60-х годах, то есть когда только появилась судебная реформа, и Салтыков, кстати, эту реформу особенно выделял, действительно, эта реформа вводила абсолютное юридическое равенство всех перед законом, вводился институт присяжных заседателей, и причем в присяжные брали одинаковое количество людей из разных сословий, то есть правда, купцов, дворян, крестьян, да, всех было одинаково, вводился институт адвокатуры, суд становился гласным, то есть теперь все могли прийти на суд, но что получилось-то, друзья, после 66-го года, мы в прошлый раз с вами говорили, это Каракозовский выстрел, первое покушение на императора Александра II, начал сам Александр откатываться обратно, и постепенно уж не такой внесословный стал этот суд. Постепенно присяжных заседателей дворян стали набирать больше, чем крестьян, а потом крестьян окончательно исключили. Постепенно ввели запреты сначала на публичные суды политические, то есть если это политическое дело, то суд становится не публичным, он становится закрытым, а потом и вообще все дела ненужные стали закрытыми. Ну и потом, когда нужно было императору, эта судебная реформа нарушалась. Напомню, друзья, что после 66-го года журнал, в котором работал Салтыков-Щедрин, журнал «Современник», мы тоже об этом в прошлый раз с вами говорили, был закрыт без всякого суда. Хотя по закону должен был состояться суд, должен был запрет на 6 месяцев просуществовать, никакого суда не было, просто росчерком пера император Александр II закрывает журнал «Современник».
Егор, короткий вопрос. Мы можем говорить о том, что вот критикуемая как раз Салтыковым, Щедриным вот эта масса чиновничества, да, это такая вот безликая, ну, неперсонифицированная сила, которая отыгрывала назад, реакционная машина, которая вот так вот молча, тихо, из-под тишка, но, так сказать, забирала обратно свое, получается.
Думаю, что эта машина Салтыкова и не читала, а если и читала, то отказывалась в нем признавать себя.
Да.
Но я уверен, что император это делал.
Хорошо. Егор Салтыков, друзья мои, литературовед, как всегда, был с нами, блестящий докладчик наш. На следующей неделе встретимся вновь.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.